Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Евгений Поселянин. На молитве в тишине и в буре. Тайные минуты, когда вы долго и тщетно искали глубоких привязанностей, когда вы чрезвычайно серьезно смотрели на отношения с людьми и мечтали о том, чтобы иметь несколько избранных людей и сосредоточить на них всю свою заботу, быть готовыми для них на всякое самоотвержение, предугадать их мысли и желания, стремиться к тому, чтобы жизнь их, насколько вы этому могли содействовать, шла ровно и приятно, когда вы были полны этого намерения, и ничего из этого не сбылось, когда вы, вложив душу свою в людей и много им послужив, и думая, что они преданы вам и ценят вас, и что вы для них много составляете в жизни, вдруг убеждались, что все это ошибка, что единственное основание, по которому они старались быть хорошими к вам, были корыстные расчеты, а что личность ваша для них ничего не значит, и вам становилось от этого открытия, разрушавшего навсегда дорогие вам иллюзии, страшно. Когда вы потом, разбирая начало ваших отношений к этим людям, разбирая их день за днем, неделю за неделей, месяц за месяцем, год за годом искали и не могли найти вашей вины пред этими людьми, и наоборот, видну сплошную заботу, одно желание им добра, одно забвение себя, когда вы сравнивали свое отношение к тем, кому вы были привязаны, с отношением к этим же людям других людей, от которых они ничего не видят, а в свою очередь сами готовы были бы для них многих пожертвовать, когда вы вспоминали о множестве других случаев, то за людьми ухаживали, были к ним привязаны, тем сильнее, чем хуже вели они себя относительно этих привязанных к ним людей, и вы спрашивали, отчего же именно на вашу долю выпала такая неблагодарность людей, такие ожесточенные движения этих замыкавшихся для вас сердец, когда вы стояли с широко раскрытыми глазами и с ужасом, оглядывая свое одиночество, спрашивали себя, почему именно вас постигает такая несправедливая участь, и почему, широко открыв сердце людям, именно вы остаетесь без всякого отклика. Вспомните тогда о Христе. Знайте, что есть в вас что-то такое, чего не утолит никакая людская привязанность, и чем больше отклика на сочувствие будете вы искать у людей, тем меньше его вы будете у них находить. Значит, есть в вашей душе какая-то бездонная пропасть, заполнить которую может одна только громада божественной любви. Значит, есть в вашей душе такие тонкие, чувствительные струны, которые могут только болезненно содрогаться от соприкосновения с ними людей и которые звучат счастливой, прекрасной мелодией только тогда, когда прикоснется к ним рука божества. Значит, есть в вас какое-то таинственное одиночество, которое вам нужно и в котором вы обретете великое счастье, недоступное тем людям, которые изведали всю силу людских привязанностей и которым вы, быть может, за это завидуете. И забыв людей, вы попробуйте жить иначе, и, не найдя друзей на земле, найдите их себе в небе. Найти же их там легче и скорей, потому что они только и ждут того, чтобы их позвали, для того, чтобы откликнуться и начать любить нас, думать о нас и заботиться о нас. Зовите прежде всего Христа, Христа кроткого, всепрощающего, все нам отдавшего и так мало от нас требующего. Христа, который пострадал за всех людей с такой силой, как будто Он страдал в отдельности и нарочно за каждого из нас. И вот тогда, когда мы увлекаемся людьми, от которых очень редко что-нибудь получаем, а в большинстве случаев, оставаясь неудовлетворенными, в крайних случаях испытываем короткую вспышку счастья, сменяющуюся затем долгими годами равнодушия, разочарования, забвения, Он, вместилище всех совершенств, лучезарная святыня, неописуемая красота, стоит, ожидая того, что мы о нем вспомним, готовы откликнуться нам, излить на нас неоценимое сокровище своей любви, своей божественной благодати. Так вот, чем сильнее и больше оскорбили нас люди, чем мы дольше искали их, чем глубже и сильнее были те страдания, которые они нам причинили, с тем большей искренностью кинемся на поиски Христа. Но искать-то Его нам нечего, потому что прежде, чем мы стали бы искать, Он Сам уже ищет нас. Сколько бывает минут в жизни человека, когда он с особенной яркостью, с особенной болезненностью ощущает свое одиночество, свою покинутость, свою ненужность другим людям. Вот картина одного из известных русских художников, кажется, Ярошенко. Вокзал железной дороги после отхода поезда. Курьерский поезд из немногих вагонов мелькает своим хвостом, уносясь вдаль. От этого поезда понуро идет пожилой человек. Кого проводил он? Больную или жену, которую не мог сам вести в теплый климат, и которую, быть может, никогда уже не увидит живою? Дочь ли, которая вышла замуж и, прилепившись к мужу своему, невольной изменой ответила отцу на все его долговременные и неусыпные о ней заботы? Но холод одиночества разлит по всей этой фигуре, на который нельзя смотреть без жгучей жалости. И, казалось бы, как этому человеку, придя домой и взглянув на те кресла, в которых какой-нибудь час назад сидели любимые им люди, унесенные вдаль, унесенные, быть может, навсегда, задрожав холодом одиночества, от которого временами физически цепенеет и дрожит тело, как тогда не вспомнить о том, кто всегда готов разделить с человеком его одиночество и своим сердцем, своим одиноким сердцем ему, который все понимает, который слышит всякий несущийся к нему стон страдания, сказать так: «Ты одинок в своем тернии пред народом, который ты учил, исцелял, миловал, которому ты пригоршнями раздавал и минуты духовного счастья, и просветления разума, и внешние блага. Ты одинок пред этой толпою, которая ревом своим требует твоего распятия, и я безнадежно одинок. Мое сердце рвалось к великой любви и было готово на самые тяжелые жертвы, только чтобы эти жертвы принялись любовью и оценили. Но такой зрячей и заботливой любви я не сыскал. Сколько сил души потрачено даром, сколько невидных тайных оскорблений я вынес. И вот теперь я прихожу к тебе и прошу, чтобы ты меня принял, чтобы ты мне откликнулся. И немедленно дан будет ясной душе ответ от невидимого страдальца Христа. И безглагольная речь польется от божества к измученной и прильнувшей к божеству душе человеческой. Вот ты, наконец, приходишь ко мне. Я долго ждал тебя и тосковал по тебе. Я со скорбью смотрел, как ты бродил по стремнинам мира. Сколько раз я заботливо поддерживал тебя, когда ты готов был рухнуть в пропасть. Я видел, каким сочувствием к человечеству и к отдельным людям горело твое сердце. И эту любовь к отдельным людям я принимал, как любовь к себе. И они были люди, и потому доставляли тебе одни только страдания, потому что не может быть совершенства чувства среди несовершенных людей. Только моя любовь доставляет душе одно лишь величайшее утешение. Я любил тебя не словом, не языком, а из-за того, что тебя я возлюбил для твоего спасения. Я оставил мое небо и мой вековечный престол и сошел на землю, чтобы за тебя распяться. И всякая моя жертва тебе, всякий подвиг моего прощения тебе, который меня забывает, но который мною никогда не был забыт, вся моя забота о тебе, все это меньше, чем великий мой подвиг твоего искупления, чем те часы, когда я, предвечный Бог, царь славы, висел избичеванный на распростертых и пронзенных руках с раздирающейся тканью тела, вознесенный на крест и страдал за тебя. Между нами такая тайна, между нами столько связи из моей к тебе любви и моей для тебя заботы, из моей для тебя страшной кровавой жертвы, что это счастье, которое ты так часто расторгаешь, спаивается, как неразрушимая железная цепь, всякий раз, как ты ко мне приходишь. Не отходи же больше от меня. Прости людям людские их прегрешения и забудь свои былые страдания в тех радостях, которые даст тебе моя любовь и непрерывное общение со мной. Приходя ко мне, ты почувствуешь себя как нищий, который, лежа на куче сора, вымаливал взглядом и робким взором сочувствие проходящих богачей, даже не глядевших на него, и которого потом взыскал и поселил в своем дворце земной царь. Я на всяком шагу твоей жизни буду напоминать о себе и о том, как близко мы с тобою связаны. Когда ты будешь ходить по земле, помни, что это я вызвал тебя в бытие мироздания, что для тебя я повелел солнцу сиять своими горячими лучами, для тебя бросил звезды в бездну, повелел им гореть над твоей головой в ночи и трепетными лучами своими вести с душой твоей безглагольную речь обо мне, твоем таинственном Боге. Я дам тебе почувствовать веяние мое во всяком прекрасном звуке, который ты услышишь на земле, во всяком всплеске той красоты, в которой я бледно и слабо отразил красоту, царствующую и сияющую у меня в моем незаходимом царстве славы. Всем, что я создал прекрасного, отрадного, светлого, наслаждайся тем полнее, тем шире, что это дал тебе я. И пусть происхождение дара возвысит для тебя цену этого дара. Вместо непостоянных, ветреных, пустых, равнодушных, ослабевающих, поглощенных собою, черствых, грубых, себелюбивых, насмешливых людей, получи во мне преданного, заботливого, все понимающего, крепкого, нетребовательного, всепрощающего, сильного друга. Как быстро залечишь ты свои раны! Как будешь удивляться тому ослеплению, которое заставило тебя долго дорожить людьми и держаться вдали от меня! Смотри, пред тобою все то мироздание, которое я дал тебе в пользование, пред тобою в будущем вся громада моей вечности, тебе открыто счастье всей бесконечной моей любви. Вот какими речами успокоил бы Господь ту метущуюся оскорбленную, изнемогшую в своем одиночестве душу человеческую, которая бы кинулась к Нему после всех несчастий. Когда после шумного и утомительного дня перевидав многих людей, из которых одни говорили вам ласковые вещи, бывшие у них только на языке и не прошедшие через их сердце, другие обратились с вами не с той внимательностью, с какой вы хотели бы, а затем после суеты дневной или каких-нибудь вечерних удовольствий остался у вас в душе неприятный осадок неудовлетворенности, и вы лишний раз почувствовали, как пуста наша жизнь и как мало подводит она нас к тому, к чему вы очутитесь лицом к лицу, к вечности. Когда, вернувшись к себе, вы готовы ломать руки о съедающей вас тоски, тогда вспомните, что есть кто-то, ждущий вас, и готовый рассеять вашу тоску и дать душе вашей то счастье, которого она так жадно и так долго искала. Встаньте тогда без слов, с пустым, может быть, сердцем и с тяжелой головой под иконой Христа в терновом венце, и, смотря на этот лик, озаренный тихим сиянием лампады, которую вы теплили неугасимо пред божественным страдальцем, как символ того, что вы желали бы никогда не переставать думать о нем и хотели бы всегда поклоняться его страдающей святыне. Встаньте в тишине и ждите того, что скажет душе образ за вас терзаемого Бога-человека. И мало-помалу что-то благодатное станет вливаться в вашу усталую, израненную душу. И тот мир, который вас так измучил, останется там, за вами, как что-то ненужное и чуждое вас. В вашей душе будет все сильнее предчувствие того, что есть какая-то область, к которой вам надо обратиться, и в которой вас ждут счастливые и прекрасные неожиданности. И все ближе будет становиться для вас образ страдальца, и оживут в памяти все бесчисленные его призывы, с которыми он и со страниц своей божественной, завещанной миру книги, и в разных обстоятельствах вашей жизни так часто обращался. И тогда, не сокрушаясь о земле и чувствуя, что вам возможно владеть небом, вы упадете пред ним ниц и, простирая к нему руки, воскликнете в слезах: «Христос мой! Христос!» Обновление. Благоухающая, цветущая, счастливая весна, обрызганная золотыми лучами голубое небо с редко бродящими по нему перистыми облачками, реки, давно пронесшие весенний лед, уже вошедшие в берега, но еще многоводные, звонкие ручьи, текущие в зеленой мураве, недавние свежие цветы в полной красоте, ярко блестящие среди невысокой еще травы, хлопотливая пчела, носящаяся от цветка к цветку, чтобы, повиснув на колеблющейся чашке, пить из нее хоботком сладкий мед, быстро поднимающийся над землей урожай, а зимое поле, готовое скоро колоситься, и спешно подымающийся кверху щетина ярового посева, входящий в силу, давно развернувшийся и быстро увеличивающаяся в объеме листва, старые развесистые дубы, сменившие розово-нежную зависть на светло-зеленую нежную, по тонкости своей кажущейся прозрачной листву. Долгие дни, светлые зори, теплые ночи, кудри берез, сережки цветущих тополей — это ты, Троицын день! Это ты, благодать кончающейся весны, преддверие наступающего лета! и в церквах какое-то торжество во имя торжествующего мир создавшего Бог Отец, мир искупившего Бог Сын, мир непрестанно возрождающего Бог Дух Святый в Троице славимого Божества, праздник, говорящий о торжестве жизни, о вечном обновлении, о незакатности бытия, радостные гимны во имя Утешителя. И какое сплетение этих гимнов со свежими зелеными гирляндами, вьющимися по колонкам золотых иконостасов, по этим кудрям берез и свежих рощ, внесенных во храмы, с этими весенними свежими цветами в руках молящихся. Зеленый праздник, торжество, напор жизни, земля, для которой открылись небесные дали, небо, которое сошло вниз торжествовать и радоваться вместе с землей. Вот, казалось бы, радость, которую надо продлить на все лето, на весь год, на все годы своей жизни, радость, в лучах которой надо просыпаться, в сиянии которой надо засыпать. В самом деле, если только ежедневно, ежечасно напоминать себе: «Христос за меня пострадал, меня искупил, загладил мои грехи, победил для меня смерть, открыл мне двери рая, и в этих дверях ждет меня. Благодать Святаго Духа неисчерпаемыми волнами ходит над миром, и надо только решиться броситься в эти волны, чтобы быть чистым, счастливым, оправданным, блаженным». Как от этого сознания станет прекрасна, легка и праведна жизнь? Сделаем сравнение. Определенный на ежедневный однообразный скучный труд, горожанин никак не мог собраться за город и к вечеру, освободившись от своего труда, оставался в городе. Уныл был и отравлен его отдых. Порывы ветра разносили уличную пыль, перемешанную с частицами засохшего навоза, попадавшую в глаза и в легкие. Не было вокруг ни кустика, ни деревца. Как какой-то страшный змей, завораживший свою жертву и влекший ее к себе, смотрел открытыми своими дверями ближний кабак, из которого доносились звуки дикой музыки и крики пьяного безобразного разгула. Бедно одетые болезненные ребятишки играли в тесных дворах, и матери глядели на них, плохо одетые, изнуренные деторождением и жизнью в лишениях. И проходящая в беспокойстве за завтрашний кусок хлеба жизнь казалась лишенной радости, сплошной беспросветной каторгой. И так тянулись для него день за днем, месяц за месяцем. И когда наступал праздник, праздник этот был не отдыхом, а временем тяжелого хмельного забвения. И вот как-то случайно он попал за город. Все реже становились дома, и все больше пространства между домами. Многоэтажные громады сменялись маленькими приветливыми деревянными домиками, из которых лишь иные выходили на улицу, а другие стояли, полуспрятавшись в зелени садов. Кусты акаций с маленькими желтенькими цветиками, сирень с благоухающими белыми и лиловыми кустами высовывалась из решеток. Воздух был напоен запахом свежей, еще пахучей листвы, недавно смоченной дождем. И как там, в городе, в его грустном бытии все говорило о безотрадном труде, о возможности лучшей доли, так здесь все говорило о том, что жизнь может быть прекрасна, разнообразна и содержательна. И вспоминался бедному рабочему рассказ более чем он образованного товарища о том, как в некоторых странах образуются рабочие поселки в сельских местностях среди зеленых лужаек в уютных садах, как рабочему незачем идти в разгул кабака, когда у него дома маленький рай. И в мечтах о том, что такая жизнь когда-нибудь станет доступной, если не ему, то его детям или внукам, он медленно шел по пути, где загородные дома и те попадали все реже и реже, пока не вступил в область, где очутился один на один с природой. И шел он, и шел все дальше, дальше и дальше. То шел он прекрасным старым сосняком, верхушки которого там, высоко над головой его, перешептывались друг с другом непонятными словами, тогда как внизу у корней белые ландыши тихо кивали друг другу своими белыми душистыми головками на стеблях, выходящих из крепкой яркой зеленой листвы. То перерезал он лужайку с изумрудной травой, с золотыми чашечками блестящей куриной слепоты и с другими неизвестными ему по имени разноцветными цветами. То входил он в лиственный лес, где все казалось полным тайны, где странным свежим запахом пахнули разрезанные папоротники и разливались своим прекрасным рассыпчатым пением соловьи. Бедный городской рабочий был удивлен и поражен разнообразием, богатством и красотой окружающего жизни природы. Та жизнь, унылая, лишенная красоты, отрады, разнообразия, из которой он только что вышел и в которую он должен был бы сейчас возвратиться, казалась ему какой-то дальней и чужой. А вот эта жизнь с тихими уютными домиками в зелени, со старыми шепчущими соснами, крепко пахнущими папоротниками, лесными тенями и перекликающими соловьями, казалось ему в эти часы близкой родной ему жизнью. И он вернулся домой уже другим, принеся с собой постоянное тяготение к тем местам, где был на короткое время так счастлив. И с тех пор, как только была ему малейшая возможность, он оставлял докучный город и бежал туда, под тень деревьев, на зеленый скатерть лужаек, к щебечущим птицам, к жаворонкам, сыплющим на подымающийся урожай серебро своего голоса. И прежние удовольствия, которыми он себя одурманивал, стали ему противны. Разнообразные звуки природы казались ему милее и для души его нужнее, чем звуки человеческого голоса. Как бывал он счастлив теперь, уходя в праздники из города с утра, возвращаясь поздним вечером и не видя всего безобразия пыльного, душного города. Ах, как душа его была вся насыщена виденными им за день красотами, которыми она питалась опять до новой своей прогулки. И задался он мечтою брать от города только работу, а жить там, у полей и лесов, и, ограничив себя, перестав платить дань кабаку, он скопил достаточно, чтобы переехать за город, откуда за несколько копеек поезда всякий день доставляли его на работу. И стал он жить новую свежую жизнью, поздоровел, почувствовал в душе новые силы, окреп волей, тратил на себя все меньше и меньше и стал копить быстро прибавляющийся капиталец, чтобы расстаться совсем с городом, купить землю для огорода и, выращивая на продажу дорогие овощи, содержать тем самым свою семью. Не то же ли будет и с нашей душой, когда мы, отчаявшись от обычной мирской суеты, возродившись как-нибудь случайно упавшими на нас духовными впечатлениями, захотим продолжить их еще и еще, и, наконец, очутимся в положении того горожанина, которому город опротивил до того, что он бежит от него и заглядывает в него лишь по крайней необходимости. Пышный, но в то же время грешный, грязный, душный город для нашей души — это мир, который все у нас берет, все себе требует, которому мы служим, как рабы купленные, ничего от него не получая взамен, которому мы все отдаем, ничем от него не обогащаясь. Сельская же уютная местность, освежающая душу, дающая наслаждение зрению, вливающая свой целебный воздух в нашу усталую грудь, Это тот мир духовный, та жизнь Духа, к которой нас призывал Христос, в которую Он широко распахнул перед нами дверь и в которую мы, к сожалению, так редко вступаем. А ведь чем дальше мы загащиваемся в миру, тем более тесные связи нас с ним связывают, тем более верным путем идем мы на свою гибель, тем более удаляемся от своего счастья. Все то, что манит нас в миру, кажется нам прекрасным только от того, что мы не попробовали другого. Если человек с глубокой душой переживает минуты высокого умиления, отрешенности от земного, ему покажутся пустыми, ничтожными и не стоящими всякие мирские удовольствия. Нет, мы живем не так. Наша жизнь напоминает собой грустный образ, созданный поэтом Тютчевым в его писании одного нищего. «Пошли, Господь, свою отраду тому, кто жизненной тропой, как бедный нищий мимо сада, бредет по жаркой мостовой, кто смотрит вскользь через ограду на тень дерев, на злак долин, на недоступную прохладу отрадных светлых луговин. Не для него гостеприимной деревья сенью разрослись, не для него, как облак дымный, фонтан на воздухе повис. Лазурный грот, как из тумана, напрасно взор его манит, и пыль росистая фонтана его головы не освежит». И положение бедного нищего в своей горькой жизни, проходящего мимо уютного роскошного сада, ужасно тем, что на сад он прав не имеет и никогда в него впущен не будет. Но ведь мы, вольные изгнанники из благодатной жизни, мы ведь только сами себе возбранили вход в прекрасный рай духовный. Рай этот открыт, только бы мы пожелали войти. Там столько отрады, столько тихого безмятежного счастья, неиссякаемой нетленной радости. Там, в этом миру духовном, ждет нас Христос, который падет нам на шею, как благой отец пал на шею вернувшемуся блудному сыну. Там ждут нас святые, которые только и думают о том, чтобы весь мир спасся и стал верным Христу, как были верными Ему и спаслись они. Так вот, в эту пору, когда все вокруг нас свежеет, зеленеет, развивается, поет и празднует, скажем душе своей: «Довольно спячки, довольно жизни в неволе, в тесноте, в цепях большого и пыльного града мирского, на волю к Богу, к Божьим цветам, к небу, к звездам, к добродетели, к счастью. Дух Святый, Утешитель, повей на нас возрождающей благодатью и, взяв нас за руки, выведи из проклятого града сомнения, греха, равнодушия и лени в свет счастья и Божьего рая». Духовная экономия. Один человек, имевший порядочный доход, совершенно не умел разумно расходовать деньги, и они текли у него зря. То он покупал дорогую вещь, которая ему понравилась и которая уже скоро начинала ему надоедать, сколько он ездил без всякой нужды куда-нибудь в дорогих поездах и, истратив раньше времени свое содержание, потом унывал, так как ему приходилось съежиться. И, живя так из месяца в месяц, из года в год, привыкший к широкому расходу, он ничего себе не копил на черный день, хотя к этому представлялась ему полная возможность. Ему было уже за 30 лет, когда он стал открывать секрет экономии. Прежде всего, он заметил, что ему нечего делать с медью, которую он часто получает в сдачу, что она только тяжелит и портит его кошелек. Он стал сыпать ее ежедневно, возвращаясь после деловых выходов в особую коробочку. Он заметил, что в ней скоплялось в месяц от 3 до 5 рублей. Это были деньги, которые образовались, так сказать, сами собой, без всяких со стороны его усилий, которые раньше протекали сквозь руки. Эти деньги он откладывал и после первого года купил себе хороший новый фарфоровый сервиз на эти деньги, которые были для него постоянным напоминанием, к чему приводит здоровая экономия. Потом довелось ему по случаю дешево получить прекрасную землю на Кавказе, которая в необыкновенном изобилии родила дорогие доходные сорта фруктов. Так как у него был ум практичный, он сразу сообразил, что, сжимая себя во всем и обрабатывая эту землю как следует, он создаст себе в ней постоянный источник крупных доходов. И вот он стал решительно во всем себя обрезывать для того, чтобы всякий сбереженный рубль употреблять на это дело. Из человека, который ничего путного не производил, получился серьезный, рьяный хозяин, который изучил дело посадки и содержания плодовых деревьев, как говорится, на зубок, ездил изучать его в разные страны, мог прекрасно разобраться в сортах разного рода плодовых деревьев и в том, как за каждым из родов нужно ухаживать, завел сношения с иностранными купцами для сбыта приготовляемых им всевозможных изделий из фруктов. Одним словом, этот человек в кипучей постоянной деятельности подвинул намного вперед культуру той земли, которую ему послала судьба. И он говорил не раз, что он нашел в жизни свою дорогу, что это делает его вполне счастливым. Этот случай представляет собой много поразительного сходства с вопросом о том, как люди разматывают по ветру свои духовные силы, пока не вступит в предназначенную им в самом деле область духовной жизни. Как много наших восторгов тратим мы зря, как много внимания уделяем мы вещам, ничего не стоящим, как мы глубоко погружаемся душой в то, что не дает ей удовлетворения, а только вредит, мешает, тогда как возможность счастья, возможность глубочайшего удовлетворения – тут, под руками, около нас, и нам стоит только протянуть вперед эти руки, чтобы воспользоваться этим счастьем. Мы ищем счастье во всем, кроме того, в чем оно действительно состоит. Христианство знало много людей, которые не были удовлетворены среди самой роскошной широкой жизни. Вот, утопающий в роскоши, превосходящий ею всех вельмож пышного Царьграда, воспитатель 2 будущих императоров Аркадия и Гонория, Арсений, не удовлетворен этой жизнью, роскошью, славой и могуществом, тайно оставляет все и идет безвестным пришельцам в пустынную обитель, и там назначается на самое черное послушание. И тут, в этой жизни, полный уничижения, он счастлив, счастливее, блаженнее, чем в пышном Царьграде. Вот сын богатейшего царьградского боярина Евфемиана, Алексий, оставляет богатейший дворец отца, наполненный всеми предметами роскоши, бесчетным количеством слуг, и скрывается за моря, в дальние края, куда приходит нищим, а потом, возвратясь в Царьград таким, как и... Возвратясь в Царьград таким, что его никто не узнал, поселяется в куще на усадьбе своего отца и умирает, не открывшись, оставив на груди подробную повесть своей жизни. И наш Феодор Колычев, из семьи, бывшей исключительно приближенной к московскому двору, тоскует в широкой своей жизни, не тешит его ни охота соколинная, ни радость свирепого боя. Он ищет только ничем не нарушаемого единения со Христом распятым. В этом видит он свое счастье и познает его, когда уходит из Москвы безвестным простолюдином в бедной одежде. И вот надо спросить себя, в чем же найти истинное счастье? Как в области духа найти такой предмет, на который стремить все свои искания, на который были бы направлены решительно все наши душевные расходы? И в чем же будет состоять та мудрая экономия, которая постепенно обогатит наш внутренний мир? Духовная экономия эта состоит в том, что не надо ничем брезгать для того, чтобы обогащать свою душу. Многие совершенно неверно думают, что большую, настоящую цену имеют только большие, крупные дела, яркие добродетели, и не отдают себе отчета в тех больших ценностях, какие могут составляться из ряда маленьких подвигов и побуждений столько раз на дню. А вот эти самые дела подобны той меди, которую состоятельного человека расходуется совершенно незаметно и которая вовремя прибереженная и постоянно приберегаемая в общей сложности составляет немалую сумму. Сколько раз на дню представляется возможность прикопить себе для пропуска в Царство Небесное добрых дел. Вот если в толчее жизни, в каком-нибудь переполненном трамвае, я, как бы не устал, уступлю мое место более еще, чем я, уставшему человеку, беспомощной девочке, еле стоящей на ногах старухе, вообще лицу, которому по своим силам стоять труднее, чем мне, я уже, так сказать, тем приберег себе духовную копеечку. Если я ласково отвечу входящему в вагон суматохе человеку, спрашивающему меня о том, свободно ли место около меня, если я хотя бы взглядом моим буду приголубливать входящих людей, хотя мне лично незнакомых, то это составит лишнюю копеечку в общий громадный счет, который ведется в небе делам нашим. Если я способствую кому-нибудь устроиться в жизни, похлопочу, попрошу за него, дам добрый совет людям в недоумении, если я, насколько могу, не оставлю без помощи ни одного бедного, проходящего мимо меня, если я, видя, что знакомый мне человек погибает в том или ином отношении, заботливой, осторожной, мягкой рукой буду направлять его на другой путь, если человеку, который увлекся дурным развращающим чтением, я, хорошенько напрягши свое воображение, буду давать книги, которые сразу и развлекут его, и наведут его на здоровье, отрезвляющие мысли, если я больному принесу слова сочувствия и цветы по своим средствам, если я поддержу поскользнувшегося предо мной на тротуаре человека, если я со всеми, с кем сводит меня жизнь, постараюсь быть приятным и полезным, насколько это от меня зависит, если все будут знать, что во всякой нужде они найдут во мне посильного помощника, если, готовый во всякую минуту к смерти, я буду всякую минуту полон того сознания, что ни одному человеку я не сделал зла, если всеми зависящими от меня средствами я старался в жизни исполнить высокие слова вдохновенного поэта «Сейте разумное, доброе, вечное». Вот все это — грошики, копеечки, а может быть, серебро и золото, которое опускается в одну большую копилку, ту копилку, из которой, проводя меня через мытарство, приставленный ко мне ангел будет расплачиваться за мои злые дела. Один великодушный боярин Шереметьев, облыжно обвиненный в измене Грозному, был пытан насчет того, куда скрыл он свои сокровища. «Руками нищих переправил их к Богу», — был ответ этого великодушного человека. Как счастливы и мы, если находим в религии приложение всех своих духовных сил, если с мыслью о Боге Мы стараемся не пропускать, а исполнять одно за другим те, быть может, не блестящие, но добрые дела, творить которые случай представляется нам в жизни, и в которых часто бывает больше великого, чем в более, по-видимому, ярких и видимых подвигах. Будем спешить делать добро. Выберем себе ту область угождения Богу, которая нам больше всего по душе, и этой области принесем в жертву решительно все. И тогда мы станем в Боге богатеть и готовить себе самую богатую духовную участь. В старом Киеве. Ветер бушует, ветер гуляет, словно забавляясь, переносится он с невероятной быстротой над замерзшим Днепром до Вышегорода, и сердится он на безлюдье, сам же с морозом загнал жизнь внутрь теплых домов, а теперь сердит, что нет для него жертвы, которую бы мог сбить с ног, обледенить, обратить в мерзлый труп. Бедные, убогие, прикрытые рубищем, все от него попрятались. Богатые, зажиточные не так его боятся в непроницаемых меховых одеждах. И, раздраженный своим одиночеством, еще сердитее гудит ветер, в каком-то отчаянии треплет обнаженными ветвями разброса настоящих деревьев, бессильный против могучей щетины дремучих лесов. Ветер бушует. Еще приютнее, еще теплее в недоступном буйному ветру людском жилище. Тихо и в высоком терему великой княгини Ольги. Всегда деятельная, сегодня Ольга как-то задумчива и сосредоточена. Сегодня — канун дня Рождества. И вспоминаются ей те дни, которые провела она в Царьграде, жадно впитывала тогда от учителей учение веры, наслаждалась торжественной красотой пышно богато отправляемых церковных служб. И тепло там, зеленеют лавры, с недальних теплых побережий привезли цветов для украшения алтарей, и незамерзающие воды Босфора синеют под лаской солнца. Счастливая страна! А тут... Вокруг веют буйные ветры, точно стремятся сорвать с горы ее терем. Все сковано морозом, все засыпано густыми пластами тяжелого снега. Не слышно, не видно могучего Днепра, а в душе людей леденящее неверие. И это родной ее край, которому она отдала все свои силы и всякую свою мысль. Ольге грустно. Сметенная душа ее несется туда, ко все разрешающему Богу, которого она угадывала, еще не слышав его. И чудным порывом, отделясь от земли, душа Ольги поднялась выше неба и стала пред престолом Господним. Она просила родине своей света, просила ей веры, просила, чтобы, как несется благоухание весенних цветов от лугов, так, чтобы возносилась от русской земли хвала ко христианскому Богу. Ольга слыхала в Царьграде слова «Боже отцев наших», и чего бы она ни дала, чтобы ее русский народ, хоть во втором, в третьем поколении, имел право воскликнуть этим святым кличем, «Боже, отцев наших!» Она молилась теперь так, как нечасто молятся и праведники, вся трепеща телом от усердия, говоря с Богом лицом к лицу. И в этой молитве она успокоилась. Она вспомнила о тех первых иноках, которые тогда уже ютились в тайно изрытых пещерах вокруг Киева. Время от времени Ольга имела известие от них — через приближенных к ней христиан, с нею принявших веру. Она стала думать, как весною, когда просохнут дороги, совершить незаметно поход к этим отшельникам. На днях к празднику она послала им съестных припасов — сушеных плодов, гороху, засушенного хлеба, елея. Ольга взглянула в окно. Ветер стих, разогнав на небе тучи. Сумерки сгущались на небе быстро, как всегда бывает на юге, и уже над землей горела первая светлая серебряная звезда. Великая княгиня Ольга вздохнула. — Звезда Вифлеема! — прошептала она. И что-то теплое согрело ее сердце. Звезда Вифлеема, ведшая к яслям волхвов. Как ее, российскую княгиню Ольгу, сжигала этих людей жажда поклониться кому-то еще неведомому, высочайшему, и как ее душе блеснула им звезда и потянула их к воплотившейся священной мечте. И тихо-тихо горели, светились, сияли в глубокой душе равноапостольной Ольги серебристо-синие, чистые, непорочные, свято-радостные лучи звезды Вифлеемской, переплетаясь, сплетаясь, играя, звеня тихим чистейшим звоном. Дверь растворилась. В тихий терем вбежал любимый внучок великой княгини Ольги Владимир. Это был стремительный, бойкий, крикливый, смелый мальчик с блестящими живыми глазами, с постоянными вопросами на языке. Один только человек в семье мог умерять его надоедливую непоседливость. Это была Ольга. Вдосталь набегавшись за день, Владимир под вечер перед ужином любил укрыться в терем старой княгини и слушать ее рассказы. Она говорила внуку о том, как призывали из-за моря князей, и как начинался Киев, как убили мужа ее Игоря, и как она, Ольга, молодая вдова с сыном-младенцем, стала править землей. Подчас говорила ему Ольга о Боге, о Христе распятом, но эти речи ее были еще непонятны мальчику. «Баба!» — громко позвал Владимир, ворвавшись в терем, и сейчас же как бы сам испугался так резко раздавшемуся в тихом покое звуку своего голоса. Он прилетел сюда из другого мира. Он только что вернулся со старыми воинами отца с тризны по одном их товарище. На кургане ходила круговая чаша, и, несмотря на холод, баян нараспев выхвалял его бранные дела. Владимир, ничего не видя вокруг, устремив взор пред собой, слушал эту песнь. Он чувствовал тогда, что будет такой же непобедимый, бесстрашный боец и заслужит себе такую же хвалебную песнь. Потом, на возвратном пути, он все резвился на коне и, вернувшись, бросился в терем к бабе. Ольга привлекла в свои объятия маленького орленка. — Смотри, видишь звезду?
— Вижу, баба. Хорошая звезда.
Это Бог на земле родился, потому она так и горит. Владимир поднял на бабку вопрошающие глаза. Бог стал человеком. Бог хотел вернуть людям счастье, пришел к ним, научил, как жить, стал им другом, потом за них умер. В сражении? Как умирают за славу земли наши богатыри? Нет, в позоре, на кресте. Тебе не понять пока, а только он умер за нас в уничижении, в муках, чтобы нам стало лучше. А сегодня он родился. Он родился в пещере, куда загоняли скот, потому что его мать была бедна и не могла заплатить за приют в жилом доме. И волк с осликом согревали его, царя и бога вселенной, своим дыханием, лежащего на холмике из соломы. И пришли созванные ангелами пастухи, оставив свои стада, чтобы ему поклониться. и пришли к нему издалека из стран восточных с дарами цари-мудрецы. Их вела к нему вот эта, для них загоревшаяся и шедшая пред ними звезда. И они, сами цари, поклонились ему, потому что и в бедной пещере он был истинный Бог и никогда не был так велик, как тогда, когда принял на себя зрак человека. Тихо раздались слова вещи Ольги о рождении Спасителя. Держа в ее могучих руках свою беспокойную ручку, слушал ее внучок, а звезда Вифлеема на киевском небе тихонько дрожала, играя, звеня и о чем-то напевая великом, неизъяснимом в двух душах человеческих. Мальчик чуял что-то, не все понимал, но какая-то светлая волна охватывала и уносила его. Прошло много лет с того вечера под Рождество, когда великая княгиня Ольга в своем киевском терему рассказывала внуку Владимиру про родившегося в Вифлееме Христа. Ольги давно уже не было на земле. Говоря словами церковной о ней песни, возлетела превыше видимые твари, и нетленно вовеки пребывала Ольга преснославная. Давно уже на Руси княжил внук ее Владимир. Ни успехи на врагов, ни слава, ни богатая добыча из победоносных походов не могли заглушить в душе его жажды чего-то высшего. Он предавался безудержно страстям, вел поход за походом, но в упоении страстей, в шуме и разнообразии бранной жизни все звенели там, в недоступной глубине какие-то святые, Ольгой пробужденные тогда в непорочном детстве ключи, звенели и звали к иному. И он вышел на поиск и нашел. Опять был вечер под Рождество. Опять мороз сковал Днепр, навсегда священную реку, ставшую купелью русского народа. И опять было тихо в великокняжеском терему. В той самой горнице, у того окна, где когда-то Ольга молила Христа просветить ее землю, стоял князь Владимир, и с ним вместе его княгиня, принятая им вместе с Верой из Царьграда. Она тихо говорила мужу про день Рождества у них там, в пышной Византии, куда ходила так давно за верою древняя Ольга. Он слушал, а потом вдруг, словно прорвалась пред ним завеса прошлого, увидел себя в этой горнице пред старой любимой бабой и услыхал ее речи о Христе, рождающемся в пещере. И он все рассказал своей княгине. И она, слушая, и он, рассказывая, сторожили в небе звезду. Она загорелась, и тогда в душах их зазвенела своими непорочными, переливно, сребро-синими лучами.